Сознание Дика тоже прояснилось, и он, наконец, понял, что это человек, повешенный на суку высокого дуба. Голова повешенного была опущена на грудь. При каждом порыве ветра тело его раскачивалось, а руки и ноги дергались, как у игрушечного плясуна. Дик с трудом поднялся на ноги. Пошатываясь, хватаясь за стволы деревьев, он подошел к повешенному. Сук находился приблизительно в 20 футах от земли, и бедняга был вздернут своими палачами так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до его сапог. Лицо его вдобавок было скрыто капюшоном, и Дик никак не мог узнать, кто он такой. Дик поглядел направо и налево и заметил, что другой конец веревки привязан к покрытому цветами кусту боярышника, который рос под густой сенью дуба. Юноша вытащил кинжал, единственное свое оружие, и перерезал веревку. Труп с глухим стуком упал на землю. Дик приподнял капюшон. Это был Трогмортон, гонец сэра Дэниела. Недалеко удалось ему уйти от замка. Из-под его куртки торчала какая-то бумага, очевидно, незамеченная молодцами черной стрелы. Дик вытащил ее. То было письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслидлу.
«Если опять будет переворот, — подумал Дик, — вот этим письмом я опорочу сэра Дэниела и, быть может, даже приведу его на плаху».
Он сунул бумагу себе за пазуху, прочел над мертвым молитву и побрел дальше через лес. Он был очень слаб и чувствовал себя смертельно усталым. Ноги у него подкашивались от потери крови, в ушах звенело, он то и дело терял сознание. Долго кружил и плутал Дик, но, наконец, вышел на большую дорогу и очутился неподалеку от деревни Тенстл. Грубый голос приказал ему остановиться.
«Остановиться!» — повторил Дик. «Клянусь небом, я почти падаю!»
И в подтверждение своих слов он рухнул на дорогу. Из чащи вышли двое мужчин, оба в зеленых лесных куртках, оба с луками, колчанами и короткими мечами.
«Лоулес», — сказал тот, который был помоложе, — «да ведь это молодой Шелтон».
«Да, Джон Мщу за всех будет доволен», — сказал другой. «Эй, да он побывал в бою. На голове у него рана, которая стоила ему немало крови».
«Плечо тоже пробито», — прибавил Гриншев. «Ему, видимо, здорово досталось. Как ты думаешь, кто это его так отделал? Если кто-нибудь из наших, так пусть молится Богу. Элис наградит его короткой исповедью и длинной веревкой».
«Подымай щенка», — сказал Лоулес. «Клади его мне на спину».
Взвалив Дика себе на плечи и держа его за руки, бывший монах прибавил.
«Оставайся на посту, брат Гриншев. Я дотащу его один».
Гриншев вернулся в засаду у дороги, а Лоулес медленно побрел вниз по склону холма, неся на плечах Дика, который так и не пришел в себя. Солнце уже взошло, когда Лоулес выбрался на опушку леса и увидел за оврагом деревню Тенстл. Все, казалось, было спокойно, только с обеих сторон дороги у самого моста лежали стрелки. Их было человек 10. Увидев Лоулеса с его ношей, они, как и подобает настоящим часовым, натянули луки.
«Кто идет?»
— крикнул их командир.
«Уилл Лоулес, клянусь распятием, и ты знаешь меня, как свои 5 пальцев»,
— ответил Растрига презрительно.
«Скажи пароль, Лоулес», —
потребовал командир.
«Ты дурак, и да поможет тебе небо», — ответил Лоулес. «Разве ты не узнаешь меня? Все вы помешались на игре в солдатики. Когда живешь в лесу, надо жить по-лесному. И вот вам мой пароль. Шиш».
«Лоулес, ты подаешь дурной пример. Скажи пароль, дурак!» —
крикнул командир.
«А если я его позабыл?»
— сказал Лоулес.
«Врешь, не позабыл. А если позабыл, я всажу стрелу в твое жирное брюхо, клянусь небом!»
— ответил командир.
«Я вижу, вы не понимаете шуток», — сказал Лоулес. «Так вот вам пароль. Декуарт и Шелтон. А вот и картинка к этому паролю. Шелтон у меня на спине, и я несу его к Декуарту».
«Проходи, Лоулес», — сказал часовой.
«А где Джон?» — спросил монах.
«Вершит суд и собирает оброк, словно помещик», — ответил часовой.
Так оно и было. Когда Лоулес дошел до харчевни, стоявшей в середине села, он увидел Элиса Декуарта, окруженного крестьянами сэра Дэниела. Он преспокойно собирал с крестьян оброк и выдавал им расписки в получении денег. Видно было, что крестьянам это совсем не нравится. Они отлично понимали, что им придется платить еще раз. Узнав, кого принес Лоулес, Элис тотчас же отпустил крестьян. Лицо его выражало живейшее участие и тревогу. Он приказал отнести Дика в заднюю комнату харчевни. Там юноши перевязали раны и самыми простыми средствами привели его в чувство.
«Милый мальчик», — сказал Элис, пожимая ему руку, — «ты находишься в гостях у друга, который любил твоего отца и в память о нем любит тебя. Отдохни немного, ты еще не совсем пришел в себя. А потом ты расскажешь мне все, что с тобой случилось, и мы вместе подумаем, как помочь тебе».
Часа через два, когда Дик все еще очень слабый, немного отоспался, Элис подсел к его кровати и попросил именем его отца рассказать, как он удрал из Тенстолского замка Мот. В широких плечах Элиса было столько силы, в смуглом лице столько честности, в глазах столько ума и ясности, что Дик сразу ему повиновался и подробно рассказал все свои приключения за последние два дня.